Хочу коснуться здесь еще одной темы. Эта тема, она широка и принципиальная, она тоже направляется. Мы сегодня уже коснулись ее немножко. То есть отметили, что то, что Яков страдал в своей жизни, так это не было наказание за что-то. Это было замысел Всевышнего, так сказать, передать силы в духовное наследие нашим поколениям. Есть тут место в нашей главе, которое это замечают, все комментаторы его замечают. Яков Авину посылает Иосифа проверить, как там здоровье, как братьев, состояние скота и все прочее. И там такие слова в Торе. «Вишлахеу ме эмек хеврон ваевош хэма». Что значит «эмек хеврон»? Я был в Хевроне неоднократно. Это гора, это не ущелье. Что такое «эмек хеврон»? Это раз отмечает. Это был Мидраш Раба, скорее всего. Что значит Эмек Хеврон? Раши говорит «Эле мейца мука шелото цадик хевур по Хеврон» — буквально глубокий замысел праведника, похороненного в Хевроне. Используешь то, что сказано Аврааму, что вот будет твое потомство, будет в изгнании. Немножко и понятно тут некоторые слова в Раши, причем этот замысел похоронен в Хевроне. И сказано, то есть я это понимаю, проще понимаю так, что это замысел того, что было обещано Аврааму, что твое потомство будет в изгнании. Они замысли своего Авраама. Но еще надо проверить. То есть, к чему я сейчас говорю? У нас есть в этой главе такая странная глава о Юде, о Тамар, о том, что вообще там произошло. Говорится, что нашими мудрецами очень интересные вещи по этому поводу, что Юда не подобало ему этот поступок с Тамар. Среди Мидрашава говорит, что просто его был послан буквально Сар Атаава, буквально ангел властный над вожделением. И все силы вожделения, которые там могли только быть, были вложены в Юду. Ради чего? Потому что из Тамар пошло колено и колено Юды. И так и должно было быть. И более того, из Тамар вышел царь Давид, и Мелех Машиах, и все. Давайте немножко пойдем дальше. Мы читали это, решит скользкую ситуацию, скользкое такое место есть там. Это как дочери Лота беременеют от своего отца. Что оттуда вышло в итоге? Ну, вернулись в еврейский народ Рут Моавия и Наама Амонит. Вернулись в еврейский народ. Оттуда тоже вышел Машиах. Оттуда тоже. Очень хорошо это слышал, это было где-то 30 тому назад, расчет Факима, Якова Горовица, что нам предложили, надо сейчас привести в мир Машиаха, для этого самого хорошего, способного ребенка, хотим самую хорошую, достойную невесту, потом когда вырастет на родине, будет такой род, который самый, так сказать, все красиво, гладко, чисто. Ну, Всевышний не так пребывает в Машиах. Совсем другими. С другой стороны, конечно, надо что-то знать. В этом человек может сильно ошибиться, подумать, что надо делать какие-то грехи, чтобы главное привести Машиах. Это вещь не новая. Это было, это был Шабтай Цви. Это вещь не новая. Нам заповедано исполнять Тору заповеди, а не заниматься приводом Машиаха. И действительно ожидать его, ждать, чтобы пришел. Вот, но не заниматься, так сказать, какими-то, ну, может быть, многие идеи, как вывести Машиаха, не дай Бог, нарушением Торы и так далее. Но все было идея, чтобы Шабтай Цви. Это будет тогда, когда все евреи будут грешны. Так он предлагал, что пусть все крестятся. Тогда будет Машиах. Нет, это путь наш и так далее. Это уже... Рамхан написал целую книгу по Кенат Ашем Цвокович против всего этого. Но есть вот одна тонкая вещь. Есть путь, который нам заповедан, есть путь, который Всевышний ведет в мир. Тут есть разные вещи. И я хочу еще объяснить на одно очень принципиальное основание, вокруг которого построена книга «Дат Внот Рамхан». Есть у Всевышнего в нашем мире, он правит миром, управляется на двух основных системах правления. Одна это называется Анагата Ихуд. То есть буквально это путь, приведящий мир к раскрытию единства Творца. Этот Анагата Ихуд, это правление, оно не связано ни с какими ограничениями, не связано ни с какими законами. То есть это идет смысл его провести мир к исправлению, это как Всевышний это делает, от нас скрыто совершенно. Есть другое правление, называется Анагата Мишпат, буквально правление по суду. Когда человеку воздается мера за меру, как в этом мире, так и в грядущем. Это, в этом правлении мы да понимаем, можем понять. Ну, пожалуйста, давайте возьмем нашу главу. Говорится, что Иосиф говорит дурно о своих братьях. И говорится, Раши приводит на месте. Потому что он говорил, он всем был наказан. Он получил мера за меру. Мера за меру. С другой стороны, мы видим, что есть тут замысел из Хеврона. То есть тут, так черт основное. Основное то, что Иосиф надо было наказать за злословие, потом отправить в Египет. Или тут сказано в Раши, что основой это было замысел Хеврона, Эмек Хеврон, замысел глубокий Хеврон из Хеврона, чтобы привести наш народ, наших праотцов в Египет, там надо пережить рабство, чтобы потом выйти поблагодарить Тору. Это был путь Творца. Но внешний вид, видим, очень четко, мера за меру, если говорить дурно об братьев, он говорит с ним так, как будто хочет им царствовать. Это причина, что они его возненавидели. Даже более того, как приводят наши мудрецы, не просто возненавидели его, они считали, что он их преследует, он считает, что они подобны Исаву, а он Якову, поэтому он хочет отобрать себе все духовное среди Якова и их превратить еще, как сказать, в какие-то колена Ишмаэля или Исава. Это, то есть, его есть статус преследователя их, поэтому они имеют право его убить тоже. Его судили, его, не вот просто сказать, не, слушайте, мы здесь говорим о величайших праведниках, о сыновьях Якова. Вот, значит, он был наказан, мера за меру, мера за меру. Но в глубине это была вещь более глубокая. Всевышний вел Якова в Египет, вел всех братьев в Египет, чтобы там в Египте наш народ вырос, был очищен испытанием рабства, вышел, получил Тору. Параллельно. Есть история с Юдом и Тамар. Есть Тамар должен выйти Машиах. Юда. Знаете, тут есть маленькая деталь, надо просто понять. Есть только в еврейском законе такое понятие «иша катлони катлонит». Что это значит? Женщина, которая умерла два мужа, нельзя жениться. То есть она приводит к мужу к смерти. Это хазака есть понятие, это 20 случаев, которые имеют, мы можем подозревать, что имеют общую причину. То, что касается опасности для жизни, то мы опасаемся уже после двух раз, не трех. И вот поэтому совершенно справедливо, они не дали жениться, не дали третьему сыну. Тем более он сам, мысли такой не было. По закону, женщина, которая, ну, знаете, пусть умерло два мужа, и нет никакой ясной причины, почему вещи связаны или не связаны, то ей бы не решали жениться. Почему? Чтобы не опасно ответить. Но Всевышнему было необходимо, чтобы Тамара вышла замуж за Юду. Подходит, все же происходит. Посылается Малаха Таава, ангел вожделения, что не мог выдержать это испытание. И она рождает двух сыновей, это основа Макрена Юда. Мы, скорее всего, мы из Иуды, так это все наши предки. И по большому счету, тут, видимо, это вот вещь, что, знаете, в книге Брешит вся, пишет Рамбан, это книга, которая нас обучает дверь. Это книга, которую мы можем постичь пути, как Всевышний правит этим миром. Вот эти две. Это сочетание двух форм правления, что полагается наказание, мера за меру, и замысел глубокий, как в итоге мир должен прийти к совершенству, к исправлению, это видим сейчас в нашей главе. И то, что было с Иосифом, то, что было с Яковом, и то, что было Юдой, с Тамарой и так далее. Теперь я хочу немножко коснуться одной темы. Это тема, может, все-таки еще одна вещь, скажем, про Шаву, а потом перейдем еще раз с Хамаки. Мы говорили о том, что Иосиф остался один. Это не совсем так, мягко говоря. Я не то, что сказал неправду. Правда. Есть ситуация, когда у человека в силу того, что он один, то, что не связано с окружающим, не проявляется более глубоко, более истинно, более полноценно связь с Творцом. Я слышал Рассказывала одна девушка, которая много лет не могла выйти замуж. Сказала, что несколько тяжелых очень лет. Сказала такую вещь, что но все это стоило того, чтобы жить такой близко к Всевышнему, как она жила все годы. Все это стоило того. Знаете, что мы видим у Иосифа? С внешней стороны полное эстерпаны, сокрытие божественного лица. Но крадут из дома отца, отрывают. Но давайте представим себе состояние. Ну, Иосиф, ему 17 лет, вырос буквально в раю, в духовном раю. Он получил от Якова Тору, включая то, что он получил от Шема Эвера. В самом лучшем варианте, который только может быть, его крадут из дома отца, с любовью, с всем, чтобы дать отец сыну сироты, сироте, нет мамы. Его забирают из этой ситуации, попадают в рабство в Египет, это было самое мерзкое место в Египет. Потом эта история жены Потифара, потом еще тюрьма внутри тюрьмы и так далее. Это все внешне. А внутри, что говорится, что все, что он делает, все работает. Все успешно. Почему? А Всевышний с ним. Всевышний. То есть тут вещь, которую, опять же, Иосиф проложил нам путь в изгнании во всех тех ситуациях. Всюду и всегда жить со Всевышним. Давайте вещь просто поймем эту вещь, которая нам не просто понятие. Мы живем действительно в сокрытии Божественного лица, и мы часто и не молимся по нас по-человечески, и учимся по-человечески. И у нас нет такого вот естественной жизни со Всевышним. Нет такого. Но мы понимаем, что надо соблюдать Тору, это правильно, это истина, соблюдать. Да, когда есть какие-то времена, когда мы более серьезно молимся и так далее. Но тут это все неполноценно. Знаете, суть еврейства – жить со Всевышним постоянно. Вот иногда эта вещь, она, что так жить надо, отключиться от… То есть, когда человеку вокруг слишком все хорошо, не всегда ему получается жить со Всевышним. Не всегда. Мягко говоря. И здесь вам уже рассказывал кто-то еще раз. Слышал, это был такой великий человек, братец Исраэль, он, в принципе, из Варшавы, был Машгех еще от Мир, и в Мире, и в Шанхае, и потом был Машгех Шипонович, братец Исраэль, Абхазский Левенштейн. Он сказал такую историю. Он уже был здесь, братец Исраэль. Это был человек, который достался еще от Мир в Шанхае, открытие Ильяу. Там была история, когда был вопрос, американцы бомбили беспощадно и нещадно Шанхай. Они не очень-то думали попадаться в мирные жители. А только когда евреи себя защищают, то надо говорить, попадать в мирных жителях. Это никогда никому в жизни не интересовало. Это вещь известная, это не... Американцы, когда бомбили Германию, так за одну ночь они убили в Дрездене 200 тысяч человек. За одну ночь бомбежек. Нет, туда им дорога еще, все, что я сказал, жалею, особенно немцев. Это просто это... О лицемерии в остальном это Сава, который живет, так сказать, в окружающий мир. Вот. И там была ситуация, вот еще от мира, когда было очень опасно находиться в городе. То есть там было много чудес. Это известно было, что даже китайцы, когда были бомбежки, прятались еще от мира, потому что это было место, которое считалось, там бомбы не падают. Я расслышал из первых рук от Рабанитова Шмулевич, жены покойного Роша Шивы, когда она была жила, и там еще с кем-то с ее сыном, я у нее в квартире, в доме, поэтому довелось с ней разговаривать немножко. Вот. И вот Рав Хас Клавинштейн был духовным главой еще от мира в этой ситуации. Принял решение, что так как будет не дай Бог битуль Тора, отмена учения Торы, то они должны остаться на месте, никуда не переезжать в более безопасное место. Была идея переехать в какой-то безопасный китайский город, тихонький город, где можно, так сказать, пережить. Но Рав Хас Клавинштейн принял решение, так сказать, не переезжать. Чем это дело кончается, что в этом городе была очень большая резня, когда всех иноземцев там перерезали. Но это все он не знал. Вот только он сказал, что решение принято, потому что ему открылся Лео. На этом принято решение не сдвигаться в Шанхай. Вот Рав Хас Клавинштейн, он был после войны в Эрцгесройл, Машгиахом, духовным руководителем Ильича Поновича. Как-то его ученики нашли его в очень, так сказать, приподнятом настроении духа. Не понимаю, что такое, вроде никто его не женился, никто не родился, ни детей, ни внуков, а что такое. Вот, и кто-то все-таки его спросил, а что такое Рава, чего Рава так воодушевлен. Сказал такую вещь, когда я был бахуром в Ишиве, я кушал в Ишиве, я был так, я же не жил со Всевышним. Когда я женился, надо было уже заботиться о питании, этого не было. Значит, стал жить со Всевышним. Опять получил какую-то должность, была постоянная зарплата. Я перестал жить со Всевышним. Когда надо жить детей, так не было денег, я перестал жить со Всевышним. Опять сейчас я уже много лет на ставке еще в мир, как бы как Машгиах, так я тоже перестал жить со Всевышним. Сейчас уже много месяцев, как вещи мне денег на зарплату. Я опять стал жить со Всевышним, поэтому сказать, это такое хорошее настроение. Тут моя тут есть вещь, надо понимать. Знаете, короче, есть связь с Всевышним, когда человек ощущает, что он в нем нуждается. Человек, да, я почему стал про Рав Хас Клавинштейн, чтобы был великим человеком. Рав Шах считал, что есть какие-то достоинства уже нет Творцу, которые были Рав Хас Клавинштейн, чтобы он был выше Хафец Хаим в каких-то вещах. Он знал обоих, какие достоинства у него были. И даже у него была разница, когда у него есть зарплата в кармане и когда нет зарплаты в кармане. К чему это говорю сейчас? Понимаете, вот Иосиф тут был, Всевышний был с ним. Так мы должны, все мы должны жить. А просто уметь, мы думаем, что мир это, ну, как надо жить в этом мире жить. Это все хорошо, все идет как надо, есть парноса, есть то, все здоровы, как говорится, и то, и все. Это так надо жить. Какая трудность, какая-то проблема, надо, чтобы быстренько прошло, и вернуться к нормальной жизни. Это не так, потому что жизнь Рабейну Там, великий Рабейну Там, автор Тосафот Рабейну Там, Рав Яаков, называли Там, потому что, в смысле ценности его, это не фамилия. Но Рав Яаков, Бан Тосафот, называли Там, в смысле его ценности. Он называл этот мир Невет Лаот, как все русский Тлаот, сказал так, пастбище горестей, скажем так. Пастбище горестей. И надо просто тут, то, что мы должны просто извлечь это вещи для себя, надо уметь из горести извлечь то, что мы можем из них извлечь. Горесть – это напоминание, что надо обратиться к Всевышнему. Напоминание, что связь с Всевышним – это все. И даже в самых тяжелых ситуациях, когда человек сохраняет связь с Творцом, он сохраняет все. Сохраняет все. Ну, если мы уже это коснулись, есть еще одна очень тяжелая в нашей главе. Последняя, конец нашей главы, это история, с, как Иосиф разъясняет сны. Министром фараона, опять же, тоже надо понять, это было по принципу, все сны идут по тому, как их объяснили. Вот. Ну, там не всегда совершенно было так, потому что там Раши говорит, что каждый из них видел свой сон и разрешение сна второго. Да свой сон, допустим, Сара Машка видела свой сон, как, видела, как через три дня повесят пекаря. И наоборот. Значит, не это моя тема. Иосиф обращается к Сарамашским, к Виночерпию, чтобы он его не забыл, напомнил, что вот его вытащить из его изъяны. Дальше говорится, что его Виночерпий не вспомнил и забыл. Говорится, что Яков Иосиф был наказан еще 2 года быть там, в тюрьме, потому что он обратился за помощью к Сарамашке. Непонятно. Это непонятно. Есть такое понятие «иштадлут». Естественно, вас как-то должен пытаться что-то сделать. Это непонятно. И тут я же просто то, что объяснял там учитель Рав Хаим Камил, Зарицадый Ходыш Леврохе, говорил там так, что когда человек видит, живет и видит постоянную помощь с небес, ну, не по законам природы. То, что он становится, ну, то есть то, что у него постоянно было, то есть все, что называется Иосиф Ишмацлиах, все, что он делает, есть успех. Во всем. Даже в Египте, даже в тюрьме, во всем. Когда видит постоянно помощь свыше, так в этой ситуации не обращаются. То есть на том уровне, в котором жил Иосиф, и в смысле близости Творца, и уверенности в Творце и так далее, для него это не было достойная его попытка оттуда вылезти. Есть еще одно объяснение, но это мы сейчас будем касаться. Давайте сейчас перейдем к теме в нашей главе, которая касается хамоки.